Вышел. Зима, весна. Который час? Позднее утро, ранний вечер. Китай-город, бульвары, Лубянка. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет-нет, не то. Когда исчезнет и мрачение души болезненной моей, когда увижу разрешение меня, опутавших сетей, когда сей демон, наводящий на ум мой сон. Забыл. Забыл, как там у Боротынского дальше. Ходил кругами, то удаляясь от дома, то приближаясь, и все не находил в себе сил вернуться домой и сказать Алене это самое слово — эмиграция. Наконец собрался и рассказал все, и про вызов, и про неожиданное предложение. Алена выслушала. Лицо ее затуманилось дурной мыслью. Отвернула глаза, опустила ресницы, склонила голову, так что волосы упали на лицо. Прошептала: «Ты всегда этого хотел. Я теперь точно знаю, ты всегда этого хотел. Но ты должен знать. Мы с Маечкой никогда и никуда отсюда не уедем». Но не в словах дело было, а в замкнувшемся, вдруг поменявшемся лице, ставшем вмиг подозрительным и отчужденным. Брови как будто удлинились, и губы сложились в прямую линию, и капля кавказской крови, доставшейся от отца, то ли гордой, то ли дикой, проступила, как проступает загар. Алена легла на диван и отвернулась лицом к стене. С этого времени она перестала мыться, есть, одеваться, разговаривать. Едва дотаскивалась до уборной, возвращалась мелкими неуверенными шагами к дивану и снова отворачивалась к стене. Депрессия была столь яркой и хрестоматийной, что Миха сам поставил диагноз. Даже Маечкино нытье не могло стянуть Алену с дивана. Миха пропадал от растерянности и отчаяния. Метался несколько дней между работой, ребенком, хозяйственными хлопотами. Приехала Женя Толмачева. С ней Алена тоже не захотела разговаривать. Но помощь принимала, как будто и не замечая. Снова появился Саня. Прибежал по звонку Илья. Илья посмотрел вокруг, возвел глаза к небу, поискал что-то в невидимом пространстве и притащил психиатра Аркашу. Аркаша был тоже из своих, диссидентский, составитель протестных писем и обличитель судебно-психиатрической системы. Он уже год как лишился места и работал теперь санитаром в пригородной больнице. Предложил немедленную госпитализацию, а, получив категорический отказ, выписал крепкие психотропные лекарства. Маечка тормошила Алену, но Алена оставалась безучастна ко всему, включая и дочку. Миха вторую неделю таскал дочку с собой на работу. Не пошел в условленное время к Софьянову, а почтовый ящик, где знал, лежала очередная повестка, не открывал. К концу недели Алениного безмолвного лежания неожиданно приехала Аленина мать, Валентина Ивановна, из Рязанской деревни, куда был выслан Сергей Борисович. Что ее вдруг подняло с места, непонятно. Наверное, материнский инстинкт. Она пришла в ужас от происходящего, допытывалась, что стряслось, но Алена с ней разговаривать не стала. Валентина Ивановна помнила какие-то странные эпизоды из детства дочери, потому не стала сильно приставать, а сделала то, что могла. Забрала с собой Маечку. Миха ожидал большого детского крика, но теща повела себя очень умно. Шепнула девочке, что у нее в деревне есть живая коза, белая кошка и курочка Ряба. И Маечка, соблазнившись домашним зоопарком, легко и охотно поехала с бабушкой. Алена сонно попрощалась с ними и снова уставилась в стену. К Софьянову Миха попал через две недели после назначенного понедельника. Сказал, что жена болеет. И Софьянов ему поверил. Вид у Михи был совершенно замученный. Объявил, что предложение к отъезду принять не может. Жена ехать не хочет. Да и сам он не готов. Софьянов удивился, нахмурился. Начал тереть свою меченую щеку и трудно думать. Потом вызвал по телефону помощника и ушел. Минут через 40 вернулся, злющий, выпроводил помощника и повел разговор в новом духе. Теперь угрозы были неприкрытые, вполне определенные. Материалов на вас, Михей Матвеевич, гора собралась. Я уж про татары не говорю. С вами обошлись в прошлый раз по-хорошему. На этот раз так легко вам не сойдет. Положил перед собой стопку сероватой бумаги. Беседы заканчиваем. Поговорили. Дальше будут допросы. Под протокол. Я ничего говорить не буду. Раз у вас материалы на меня есть, о чем мне говорить? Не глядя в лицо Софьянову, тихо сказал Миха. Молчал 2,5 часа. По дороге домой 2 раза как будто мелькнуло знакомое пятно на щеке. Неужели Софьянов его выслеживает? Такого быть не могло. Но лицо его мерещилось, всплывало где-то сбоку. Пришел домой поздно, принес Алене чаю, сделал бутерброд. Она пристала на подушках, выпила чай, есть не стала и разговаривать не захотела. В 12:00 пришли Илья с Саней, сидели втроем, как в давние времена. Миха сказал, что за ним несколько дней слежка, и он боится, что его со дня на день арестуют. Телефон, скорее всего, на прослушке. Запустил пятерню в махристые кудри. Единственное, что имело отношение к объему, в остальном он являл собой сплошную плоскость, профиль, картон. С тех пор, как Алена слегла, он перестал бриться. Почесал костистой рукой нежно-рыжую бороду. Что скажете? Что-что? Тебе же предлагали эмигрировать? Я думаю, надо уезжать. Здесь тебе не выжить. Саня убежден был, что и самому ему здесь не выжить. Но ему, русскому человеку, никто эмигрировать не предлагал. Да, единственный выход, — подтвердил Илья. Миха указал глазами на лежащую к ним спиной Алену. Вы что, не понимаете? Не могу я, не могу. И Алена не может. Лицо его было совершенно затравленное. Знаешь, что я скажу? Только выслушай без истерики, серьезно. Поезжай один, — сказал Илья. С ума сошел? Семью оставить? Ты понимаешь, что говоришь? Алена потом опомнится и приедет, — уверенно, как всегда, заявил Илья. Мы ее соберем и отправим, — неуверенно продолжил Саня. Да ну вас к черту! Несете чушь какую-то. Положение совсем безвыходное. Хуже некуда. Саня обнял его по-детски, прижавшись щекой к колкой бороде, и сказал умоляюще: «Миха, мы тебя просим. Если себя не жалеешь, пожалей Аленку с Майкой. Алена придет в себя и поедет вслед за тобой. Это шанс? О, если б мне предложили. В ту же минуту, ветром, пожалуйста, уезжай. И Нюта бы тоже сказала». Вышли от Михи в 3:00. Саня захмелевший, Илья трезвый. «Послушай, Саня, что я тебе скажу. Ты меня как-то уже упрекнул, что я виноват. Ну, посадка это, я имею в виду. Так вот, я действительно виноват, только совсем не в том, что ты мне приписываешь». Саня остановился, потряс головой, сбрасывая опьянение. Он был не пьющий человек и пил в исключительных случаях по необходимости. Сметанка, конечно, нечиста. Но имей в виду, и Саня, и ты, как семья, даже больше. Ты понимаешь, что вас я ни при каких обстоятельствах не сдам? Илюша, мне и в голову не приходило. Я про то, что ты его втянул в это, ну, журнал, все эти знакомства, господи. Как вы пьете, ребята? Да чего же противно? Саня уткнулся в Илью, тот ласково обхватил его за плечи и повел через Покровские ворота к его дому. Всем было плохо. Очень плохо. В одном Миха ошибался, когда считал, что хуже уже не будет. На завтра стало еще хуже. Он пришел на работу, его вызвал начальник отдела кадров, объявил, что пропало несколько посылок, показал из рук пачку квитанций. «Видите? Ваша подпись стоит. Вы отправляли. А ничего не дошло. Образцы ценные. Вот и ценность здесь объявлена. Начал начальник говорить тихим голосом, но быстро распалился и через 3 минуты орал благим матом. Миха мгновенно понял, что будет дальше. Заявление об уходе предложат написать. Так и было. Либо заявление об уходе пишите, либо в суд передаем. Миха написал заявление по собственному желанию и даже в бухгалтерию за расчетом не пошел. Софьяновский почерк — точно. Был вторник. В четверг надо было опять идти по вызову к Софьянову, но в среду произошло непредвиденное событие, и стало еще хуже. Без всякого предупреждения, без звонка приехала из Рязани Валентина Ивановна. Приехала на машине, сама за рулем. Это было удивительно. Прежде она не водила, значит, сдала на права. Привезла маечку, но вовсе не для того, чтобы вернуть ее родителям. Приехала за Аленой. Странная это была история. Алена, с самого суда не желавшая видеть отца, поднялась и стала покорно собирать вещи. Никогда Миха не замечал в ней такой покорности. Она всегда с родителями была независима до дерзости. Валентина Ивановна ей помогала, мягко приговаривая. «И комнатку тебе приготовили. Окнами в сад выходит. Мне Лиза Ефимова махеру прислала на шапочке. Целую коробку. 20 пасмочек. Можно и свитер связать. Вон я, маечки, шапочку связала синюю».
«Синюю, да», — кивнула Алена.
Миха смотрел на эти сборы и ничего не мог сказать. Горло перехватило. Валентина Ивановна в его сторону и головы не поворачивала, как будто нет его. «Папа, знаешь, как с Майкой подружился? Она от него и не отходит».
«Да-да»,
— Алена говорила мягким, медленным и совершенно не своим голосом. Миха вынес вещи, положил в багажник синего москвича. Маечка оживленно махала ему рукой. Алена кивнула, как случайному знакомому. Миха даже не решился ее поцеловать. На завтра ему надо опять идти на свидание к Софьянову и снова выслушивать угрозы, всю эту мерзость. Он понимал, что на краю. Утром Миха поднялся по привычке рано, но на работу идти было не нужно. Пустота была такая, что в ушах звенело. А может, давление поднялось? Часа два он перебирал свои старые стихи. «Плохие? Какие плохие стихи?» — без особого огорчения отметил Миха. Захотелось часть выбросить. Он сложил целую стопку на выброс. Но выбросить пока не решился. Он пришел к капитану Софьянову вовремя. Тот выглядел торжественно, как перед праздником. «Может, у них праздник какой?» — подумал Миха. «Но нет. До ноябрьских еще 2 недели». «Мы пытались сделать для вас все возможное, Михей Матвеевич. Даже предложили вам то, что делаем в исключительных случаях — отъезд за границу». Миха замотал головой, одновременно показал пальцами «нет» и сам этого не заметил. «Посмотрите сюда». Он из рук показал бумагу. Миха успел прочитать. «Ордер на арест. Здесь не стоит дата. Можно подписать сегодняшним днем или завтрашним. А здесь ваши показания». Он помахал исписанными листами. «Вы их не давали». «Да, вы их не давали. Впрочем, можете ознакомиться». Миха взял бланк протокола допроса. Бланк был нового образца, напечатанный на листе большого формата и сложенный пополам. Топорными словами, с грамматическими ошибками, почерком бабьим, секретарским, с жирным нажимом на спинке каждой буквы был написан донос на людей, большую часть которых он и в глаза не видел. «Это последнее, что я вам могу предложить. Вы ставите здесь свою подпись, я на ваших глазах рву — он сунул Михе под нос ордер. «Есть риск. Но, может, день выиграю», — подумал Миха. «Как это Илья рассказывал про этого гипнотизера? Как его? Да, Мессинг. Внушал все, что хотел. Даже Берии внушил. Что-то подписывал? Или нет, не подписывал, а бумагу чистую показывал, а они видели там подпись». Он взял со стола протокол допроса и расписался. Он был учителем. И за те годы, что он ставил свою подпись в дневниках учеников, у него выработалась четкая, как у Виктора Юльевича, подпись «М. Мела» и дальше длинный хвост, загибающийся вверх. И, взяв ручку, написал «Н», похожее на «М», поставил точку и далее «Ахуй» и задрал хвост подписи вверх. Было очень похоже. «Пожалуйста. Но теперь мне надо срочно идти к жене. У меня жена лежит больная. Подпишите мне пропуск на выход», — сказал Миха каким-то особым, усиленным голосом и напряг какую-то часть головы под лобной костью в самой середине. Софьянов погладил неожиданно красивой, как будто не ему принадлежащей рукой, подписанную Михой бумагу, позвонил по телефону, вошел сержант с пропуском. «Подпиши, подпиши», — мысленно приказал Миха Софьянову. Капитан подписал пропуск, и Миха попятился к двери, все не спуская глаз с капитана. Вышел вместе с сержантом. Теперь ему было все равно, когда они заметят шутку. Время есть. Быстрым шагом пошел он к Чистопрудному бульвару, дошел до дома, легкий, почти невесомый, ни о чем не думая. Поднялся пешком на шестой этаж. Было начало пятого. Лифт опять не работал. Сел за стол, хотел просмотреть свои стихи, но вдруг почувствовал, что нет на это времени, отодвинул всю стопку в сторону. Детские, детские стихи. Скоро 34 года, и все еще детские стихи. И взрослых не будет никогда, потому что я так и не вырос. Но сейчас как раз настало время, когда я могу совершить первый раз в жизни поступок взрослого человека. Освободиться от собственной нелепости, несостоятельности. Освободить Алену и Майку от себя, от бездарности своего существования, от полнейшей невозможности жить нормальной и полноценной жизнью взрослого человека. Какой простой и верный выход. Почему это никогда раньше не приходило в голову? Как хорошо, что 34 еще не исполнилось. Ведь именно в 33 года Иисус совершил поступок, подтвердивший его абсолютную взрослость. Он добровольно отдал свою жизнь за идею, которая вообще-то не вызывала у Михи большого сочувствия, за чужие грехи. Распоряжаться собой — это и значит быть взрослым. А эгоизм — качество подростковое. Нет-нет, не хочу больше быть подростком. Он пошел в ванную, принял душ, надел чистую рубашку, подошел к окну. Рамы были ветхие, стекла грязные, но подоконник чистый. Он раскрыл окно, дождь, сумрак, слабый и бедный городской свет. Фонари еще не зажглись, но какое нежное мерцание. Снял ботинки, чтобы не оставлять грязных отпечатков подошв, вспрыгнул на подоконник, едва на него опершись. Пробормотал «Имаго! Имаго!» и легко спрыгнул вниз. Что крылья? Сквозь трещину в хитине просовываются влажные острия сложной летательной снасти. Крыло выпрастывается длинным плавным движением, расправляется, подсыхая в воздухе, и готово к первому взмаху. Сетчатое, как у стрекозы, или перепончатое, как у бабочки, со сложной и совершенной картиной жилкования, древнее, не умеющее складываться, или новое, складывающееся экономно и надежно. Улетает крылатое существо, оставляя на земле хитиновую скорлупку, пустой гроб летящего, и новый воздух наполняет его новые легкие, и новая музыка звучит в его новом, совершенном органе слуха. На столе остались его очки и листок, на котором было написано его последнее стихотворение. «Когда-нибудь при яркой вспышке дня грядущее мое осветит кредо. Я в человеках тоже. Я вас не предал. Ничем, друзья, молитесь за меня». С неверующим поэтом прощались его верующие друзья, кто как умел. В Ташкенте его почтили татары, отслужили за упокойную службу по мусульманскому обряду. В Иерусалиме единоверцы Марлена заказали кадиш, и 10 евреев прочитали на иврите непонятные слова. А в Москве Тамара, Олина подруга, заказала панихиду в Преображенском храме, где служил вольнодумный священник, осмелившийся отпевать самоубийцу. Лицо покойного было закрыто покровом, народу было много, и все плакали. Опустив голову, стоял Виктор Юльевич, слезы текли по небритому, запущенному лицу бывшего учителя. «Бедный мальчик, бедный Миха, и моя вина здесь есть». Учителя Растригу сопровождал Михаил Колесник, друг детства. Они стояли рядом, три руки, три ноги, как они себя называли. Саня плакал. У него всегда слезы лежали близко. Илья был с фотоаппаратом и снимал прощание. Все попали в кадр. Даже Софьянов со своей Софьяновой нашлепкой на щеке. У него был провал. Большой провал. Алены на похоронах не было. Родители решили, что сейчас, когда она в таком тяжелом психическом состоянии, не следует ей сообщать о смерти мужа. Потом. Когда-нибудь потом.